Это «Медуза».
Захват Донбасса является по-прежнему реалистичной целью. Он не гарантирован. Конечной целью является унижение Зеленского, который вынужден будет признать российские успехи. Это, возможно, приведет к политическому кризису в Украине. Оборона по-прежнему крепка, основана на той самой линии дронов, стене дронов, киллзоне, и можно называть это как угодно. Теперь с анализом видео есть значительные сложности, в том числе есть видео, сгенерированное искусственным интеллектом, очевидно. Прежде всего, это две воюющие страны. Вот. Общественное устройство разное, проблемы, которые стоят перед ними, они похожи.
Это «Медуза», подкаст о событиях войны. Вы можете его смотреть, можете слушать на подкаст-платформах, а смотреть где? Конечно, на YouTube. Меня зовут Владислав Горин, и здесь Дмитрий Кузнец, военный эксперт нашего издания. Привет.
Привет.
Всех хочу попросить поставить лайки. Понимаю, что каждый раз это делаю, но если не делаю, то вы заметно реже это делаете. Ну, то есть и лайки, и комментарии, и подписка на канал. Вот это все понимаю, что это уже приелось, повторение. Но повторение – мать учения. А мы говорим сегодня про то, близок ли конец войны. Почему мы про это говорим? Потому что президент Трамп про это сказал на днях, а до этого, на 9 мая, Владимир Путин произнес буквально точно такую же фразу. Как это сделал Путин 9 мая? Ну, вообще-то, предварив долгими рассуждениями о том, что Запад воюет с Россией руками украинцев, о том, что мы еще в 2022 году в Стамбуле с украинской стороной все практически подписали, парафировали соглашение, но тут вмешался Запад, Борис Джонсон, и вот это все, что он на самом деле довольно часто повторяет. В конце сакраментальное, хотя, честно говоря, это не было подчеркнуто, это было сказано в проброс. Я думаю, что дело идет к завершению. И слова Трампа, то же самое его спросили буквально на летном поле, дескать, что он думает про Украину, и он упомянул уже совсем близок, имея в виду конец войны в Украине. Дорогой Дмитрий, как ты полагаешь, близок, не близок, почему политики так говорят?
Не знаю, почему они так говорят. По-моему, ничего не изменилось. Потом спросили Пескова, что он думает про это и что он знает про это. Он сказал, что ну да, вот как только украинские войска покинут регионы, которые принадлежат России, мы немедленно замиримся. Financial Times поговорила с какими-то российскими чиновниками, близкими к Кремлю, и как утверждается, говорившими с Путиным про все это, которые сообщили, что Путин не отказывался от своих максималистских целей, считает, что победа возможна и будет достигнута, что Генштаб обещал ему захватить Донбасс к осени, а потом он подумает, не увеличит ли свои требования. И не потребует ли Запорожскую и Херсонскую области тоже. Как мы помним, с Трампом была якобы достигнута договоренность во время встречи в Анкоридже, что Путин готов ограничиться Донбассом, а в Херсонской и Запорожской областях остановиться на линии соприкосновения. Вот якобы теперь после захвата Донбасса он собирается свои требования расширить. По-моему, мы находимся примерно в той же точке, в которой мы находились полгода назад, в том же Анкоридже. Украина, естественно, не собирается, особенно учитывая низкие темпы продвижения российской армии, не собирается Донбасс отдавать. На этом строится, собственно, образ победы, который в Киев себе нарисовал, что он собирается остановить российское наступление, не допустить захвата Краматорской агломерации и, в общем, свести все к остановке боевых действий на линии соприкосновения по всему фронту и объявить себя таким образом победителем. Вот.
Любопытно, как ты прочитал этот текст в FT, потому что у меня другие акценты в голове. Ну да, Владимир Путин, если верить источникам Financial Times и автору этого материала, говорят, что Путин не настроен договариваться прямо сейчас. Дескать, мы ему предлагали по линии соприкосновения, и точная цитата, я убеждал его остановиться на нынешних позициях, ну то есть по линии огня, но он снова и снова отвечает, нет, здесь компромиссов быть не может. При этом, да, сказано, что стратегическая цель вся Украина, и это подразумевает, что требования могут быть увеличены. Есть у него убеждение, ему это продали, и он рад был купить. Идея, что к осени Донбасс будет взят, и надо полагать, что он действительно может так считать. Есть в этом тексте еще один акцент, который мне показался важным, потому что про это часто говорят в экспертном сообществе. Сейчас несколько сменилась мода, про новую мы поговорим. Но это такого рода эксперты, которые оговариваются. Ну, я не понимаю, как там дела на войне, я вынужден слушать квалифицированных людей в нашем финк-танке или еще где-нибудь. Но вот они утверждают, что падение обороны, то, о чем Владимир Путин тоже вроде как говорит, оно может случиться. И там, на Донбассе, это все может произойти. Украинская оборона вот-вот рухнет. Про этот тезис. Я понимаю, что мы как в том анекдоте про анекдоты в городе, где все так долго живут, что уже не шутят шутки, а называют их по номерам, и все смеются или, наоборот, краснеют от смущения. Часто отсылаемся к предыдущим эпизодам, но, тем не менее, мог бы ты сформулировать, почему это не валидное, на твой взгляд, заявление про оборону, которая рухнет на Донбассе, и тогда все посыплется?
Ну, на это вообще ничего не указывает. Оборона по-прежнему крепка, основана на той самой линии дронов, стене дронов, киллзоне, и можно называть это как угодно. Эта самая киллзона расширяется, точнее, углубляется. Все дальше и дальше украинские дроны, собственно, как российские, проникают в ближний тыл, теперь уже до 30 километров, местами больше. То есть, уже украинские дроны замечены на дороге, которая идет вдоль Азовского моря из Ростовской области российской в Крым. Это уже там типа сотни километров и больше. Мы видим, точнее, слышим сообщение с российской стороны, что, несмотря на то, что линия фронта придвинулась к Константиновке, по-прежнему украинские дроны атакуют российский тыл и российскую базу как раз войск, которые наступают на Константиновку, которая находится в Горловке. То есть, если раньше они туда залетали из Торецка, в тот момент, когда еще ВСУ в Торецке оставались в прошлом году, теперь они, несмотря на то, что линия фронта сдвинулась на несколько десятков километров на север, по-прежнему атакуют Горловку. Это новые дроны, которые с элементами искусственного интеллекта, то есть, по крайней мере, способны без управления операторов, пикировать на цель. То есть, те самые последние несколько сотен метров, с которыми обычно были проблемы, теперь вот украинские дроны, как ранее российские, получили возможность без управления операторов преодолевать эти последние сотни метров до цели. Вот. И это позволяет, несмотря на там, большое расстояние, которое раньше было препятствием для управления дроном, непосредственно около цели на земле, вот теперь якобы такого препятствия нет, и десятки таких дронов каждый день атакуют российские цели, в том числе автомобильный транспорт, который раньше не атаковали из-за того, что дроны, способные на таком расстоянии поражать цели, они были слишком дорогими для того, чтобы атаковать дешевые цели. А теперь, опять же, со слов российских военных, которые на этом участке воюют, массированные удары, в том числе по автомобилям, которые осуществляют снабжение в ближнем тылу. Это, безусловно, осложняет задачу российских войск, которые продолжают наступать на Краматорскую агломерацию с нескольких направлений. Действительно, мы видим, в отличие от, допустим, прошлого года, вот наступил май, обычно в это время российские войска резко активизируются. Вот в этом году такое явно не случилось. То есть, наступление продолжается, но нет никаких указаний на то, чтобы российские войска могли прорваться в сторону Краматорской агломерации. Хотя вот ну, там, несколько километров они за последние недели преодолели. Опять же, на нескольких участках, и в Константиновке, и со стороны Северска. Вот. Но при этом речи про прорыв, очевидно, не идет. По крайней мере, сейчас. Ну, и хочется сказать, что для того, чтобы прорыв осуществить, нужно хотя бы попытаться. Вот. Никаких указаний на то, что российское командование пыталось создать ударную группировку, введя в бой значительные резервы, перебросив войска на какой-то один участок с других участков, такого указания нет. Последний раз такое было осенью 2023 года, ну, если не считать создание ударной группировки в Курской области после украинского вторжения туда, вот, то последний раз на Донбассе такая группировка была создана осенью 23-го года, когда целая группировка «Центр» была переброшена из Кременских лесов в район Авдеевки, собственно, и оттуда началось российское наступление. Вот там был прорыв, тоже весьма необычно выглядевший, то есть это не то чтобы на десятки километров за несколько дней российские войска продвинулись, то есть медленно, пользуясь своим преимуществом, как раз за счет создания этой ударной группировки, медленно перемалывая украинские резервы, которые перебрасывались навстречу этим войскам, медленно продвигались и вот на там, 50-70 километров за следующий год прошли. Ничего подобного мы не видим сейчас. Да, там укрепляются некоторые группировки за счет войск, которые раньше были на доукомплектовании на отдыхе. Там максимум дивизию перебрасывают на какой-то участок. Это временно активизируется российское наступление после этого. Но нельзя сказать, что мы бы видели подготовку к какому-то большому прорыву. И если российское командование и лично Владимир Путин надеются на то, что война на истощение даст какой-то эффект, и украинская оборона рухнет сама, то, по-моему, это неверный расчет, скажем так.
Возвращаясь к самому началу, когда Владимир Путин говорит, что дело идет к концу, да, такая прямая речь, он может подразумевать, что Донбасс будет целиком занят Российской Федерацией к осени? Мы, опять же, вспоминаем отсылку к анекдоту про анекдоты, обсуждали в этих наших с тобой встречах в этом подкасте про то, что к концу этого года возможно не то, что захват Донбасса и вот этой славянской Краматорской агломерации, а выход на позиции, которые могли бы способствовать тому, чтобы такое наступление началось и такая операция захвата была осуществлена. Но, тем не менее, вот Владимир Путин вполне может полагать, что это так и случится. Можешь еще рассказать, почему на это рассчитывать не стоит? Кроме того, что ты только что объяснил, чтобы это сделать, надо хотя бы попробовать. Но вот тут скорее про киллзону и про то положение, которое сейчас случилось на фронте, и про то преимущество, кстати говоря, которое есть у Украины. Надо полагать временно, потому что Российская Федерация может догнать, да, стороны получают какое-то преимущество периодически и потом наверстывают свое отставание от противника.
Я бы не сказал, что украинское преимущество есть везде, на всех участках фронта. Там, где действуют, допустим, подразделения российского НПО «Рубикон», такая главная организация Минобороны по тестированию, экспериментам и по созданию, собственно, главная цель этих подразделений – это создание преимущества в дронах на отдельных участках. Вот там, где они действуют, под Покровском, допустим, по сообщениям украинской же стороны, существует российское преимущество. Существует сложная система применения этих самых дронов и распространения этого преимущества в тыл. Существуют инструменты для того, чтобы подавлять украинских операторов дронов, поддерживать пехоту, нарушать логистику и так далее. И вот под Покровском, как, опять же, утверждают сами командиры ВСУ, есть российское преимущество. Опять же, такие сообщения тоже надо воспринимать с некоторым скепсисом, поскольку, ну, в общем, страна, которая подвергается атакам дронов, всегда считает, что своих дронов меньше, враг имеет преимущество, это сплошь и рядом. То есть, можно даже найти на одном и том же участке сообщение в одно и то же самое время, что враг имеет преимущество, это будет сообщение с одной стороны и с другой стороны. Поэтому аккуратно надо ко всем этим сообщениям относиться. Думаю, что в основном участившиеся с российской стороны заявления о том, что вот все пропало, Украина имеет огромные преимущества в дронах, и наступление невозможно, оно связано как раз с появлением дронов средней дальности, которые способны атаковать в том числе тылы, которые раньше были относительно безопасными. Ну и надо понимать, что как раз люди, которые об этом сообщают, то есть те самые российские военкоры, они как раз чаще всего бывают именно в этих тылах. И, собственно, именно поэтому у них складывается такое впечатление. Так стороны продолжают развиваться параллельно, копируя решения друг друга, по отдельным направлениям ВСУ традиционно имеют преимущество, по каким-то направлениям по-прежнему преимущество находится на стороне российской армии. Допустим, с российской стороны по-прежнему больше дронов на оптоволокне. Украине очень тяжело этот разрыв закрыть, поскольку не всегда это оптоволокно, собственно, катушки Украине доступно. Основной производитель – Китай. Россия там тоже сама производит в некотором количестве эти самые катушки, вот, но Украине тяжело просто получить расходные материалы в достаточном количестве. При этом по тяжелым дронам, по наземным роботизированным комплексам у Украины тоже, очевидно, есть преимущество в ВСУ. Раньше начали этим заниматься, разработали собственные модели, которые, ну, пусть на китайских комплектующих, но к этим комплектующим как раз есть доступ, если говорить вот про тяжелые дроны типа Баба-Яга, там, Вампир и так далее. У России тоже есть аналогичные разработки, но их значительно меньше. Система использования их у Украины намного лучше разработана. Вот поэтому, да, по каким-то направлениям у России преимущество, по каким-то Украине. Но надо понимать, что наибольших успехов и та, и другая страна достигли как раз в формировании разведывательно-ударных контуров, так называемых, это такая российская терминология. Это когда есть разведывательные дроны, которые через сложную систему коммуникации дают, распределяют цели между средствами поражения. Что-то атакуется дронами, что-то артиллерией, для чего-то используются, для поражения каких-то целей, которые того заслуживают, используются авиабомбы с системой планирования и коррекции. Вот. С украинской стороны такие же контуры разработаны, вот, но это все система, которая позволяет наносить потери противнику, ухудшать его логистику, но не позволяет поддерживать наступление войск так, чтобы только за счет технических средств был достигнут прорыв. То есть мы видели попытки ВСУ применять какие-то сложные системы с подавлением операторов дронов противника, с подавлением его связи и так далее. В Купинске, как утверждается, в украинской контратаке большой использовалась такая система. То есть, сначала там несколько недель наносились удары по российским операторам дронов, по штабам, по каким-то инфраструктуре связи, логистике и так далее, а потом уже украинские штурмовики занимали позиции. Аналогично утверждается, что при взятии Покровска с российской стороны действовала такая же система, как раз под руководством НПО «Рубикон». Там были нарезаны какие-то сектора. На все эти сектора были выделены достаточное количество разведывательных ударных беспилотников, артиллерии и так далее. И это позволило не только просачивание, но и вот эти самые систематические удары позволили Покровск захватить и продолжить потом наступление дальше на север. Вот. Но это не основной способ ведения боевых действий для сил беспилотных операций с обеих сторон. Вот. Намного лучше налажено как раз нанесение потерь противнику, остановка попыток наступления, то есть особенно механизированного. Вот. Идет взаимная борьба между операторами дронов. Вот. Но все эти способы ведения боевых действий не способствуют прорыву, а способствуют как раз стабилизации на фронте и созданию того самого тупика, в котором эта война находится.
Но это как раз новая мода у экспертов широкого профиля, которые, рассуждая о войне, ссылаются на других экспертов. О том, что вот достигнут этот тупик, и есть ощущение северокорейского сценария, и, следовательно, какой смысл продолжать войну, нужно договариваться плюс-минус по линии соприкосновения. Ты сейчас объяснил, что это все достаточно неравномерно, и что есть вообще-то у сторон попытки эту ситуацию преодолеть, то есть история не заканчивается, и никакого дела идет к развязке, дело идет к концу, не наблюдается. Так можно резюмировать?
Ну, резюмировать можно так, что российское наступление продолжается. Без специального оптического инструмента это заметить довольно тяжело. То есть, надо каждый день смотреть на эти самые сотни метров продвижения, на видео, как я уже несколько раз говорил, теперь с анализом видео есть значительные сложности, в том числе есть видео, сгенерированное искусственным интеллектом, очевидно, которое должно там, подчеркнуть какие-то успехи, прежде всего, с российской стороны это бывает. Есть какие-то старые видео архивные, которые пытаются выдать за новое. В общем, все это сложно, но можно выделить реально существующее видео, свидетельствующее о продвижении. Вот российское наступление продолжается, прежде всего, в районе Константиновки, где российские войска уже фактически с двух сторон, этот город, центр города, где присутствует ВСУ, смогли обойти. Вот. Опять же, довольно сложно в нынешних условиях предсказать, сколько займет времени на окончательный штурм Константиновки. Вот. Подразделение ВСУ, которое находится в городе, это гарнизон, находится в тяжелом положении, вот, но тем не менее, опять же, за счет технических средств, за счет тех же самых роботизированных комплексов, за счет тяжелых дронов, налажено снабжение этого гарнизона. Вот, то есть обычными способами, с помощью грузовиков, пикапов, крайне тяжело снабжать. Вот, но тем не менее, такие возможности есть, и ВСУ продолжают держать оборону, несмотря на атаки значительных российских сил с трех направлений, на самом деле, даже на Константиновку. Продолжается продвижение российских войск от Северска вдоль реки Северский Донец непосредственно к Славянску. Там бои идут уже за село Райалександровка. Это уже на полпути от Северска к Славянску. Есть продвижение, на которое у нас не очень много видео свидетельств, вот, но есть заявление украинских командиров с мест, что есть продвижение от Покровска в сторону Доброполя. И нажим российских войск как раз со стороны Покровска усиливается в последние недели. И возобновлено российское наступление после украинских контратак там. Был даже небольшой кризис российской группировки «Восток», которая наступает в Запорожской области. Вот теперь российское наступление с востока в сторону Орехова возобновилось. И, опять же, есть некоторые российские успехи в последние недели. Вот, поэтому резюме такое, что российское наступление продолжается. Его темпы нынешние не позволяют захватить Донбасс или там тот же самый Орехов в Запорожской области к осени. Вот, но, опять же, вполне можно допустить, что российский генштаб и не планирует, на самом деле, захватить это все дело к осени, а планирует это сделать позже. И там по подсчетам российского генштаба России хватит запаса сил, запаса времени. Это уже касается состояния российской экономики и там, каких-то политических вопросов. Ну, в общем, напомню, что раньше, в 25-м году, российские чиновники и российские военные говорили, что вот мы там 3 года, а может быть, там и 10 лет еще будем воевать, а готовы ли вы, обращаясь к Киеву, готовы ли вы воевать такое время. С тех пор много чего произошло. Был, в общем, бюджетный кризис начала 26-го года. Ну вот, российской власти повезло, у Трампа тоже чесались руки, и в результате войны с Ираном теперь российские бюджетные проблемы, ну, по крайней мере, на какой-то срок откладываются. Вот поэтому, что там реально думают в Кремле и что реально советует Генштаб, мы не знаем. Очевидно, что возможности для продолжения боевых действий сейчас еще есть. Как оценивает тот же самый Генштаб и как оценивает Кремль возможность воевать еще несколько лет, мы, то есть, как нереально это оценивают, мы не знаем. Вот, но судя по тому, что политическая позиция Кремля не меняется, а по слухам Кремль строит планы на продолжение войны и после захвата Донбасса, ну, видимо, оценивают оптимистично.
Насколько ты уверен в том, что Донбасс и захват его Российской Федерацией не будет конечной точкой? Потому что вот это, мне кажется, реалистичным в материале FT, что Путин говорит, что Донбасс для него принципиален. Ну, это странно во всех смыслах слова и в военном, и в каком-то экономическом, в любом, честно говоря, и в политическом. Ну, хорошо, будет занята Донецкая область целиком, и что там еще... остаются какие проценты или полпроцента от территории Луганской области. И вот после этого, почему ты полагаешь, что он может продолжить, захотеть продолжить, если ты, конечно, так полагаешь?
Я, на самом деле, опять же, достанем номер анекдота. Анекдот номер 6. Я как раз считаю, что конечной целью, по крайней мере, сейчас, в результате там каких-то, как Генштабу и Кремлю кажется, реалистичных оценок, конечной целью является захват Донбасса и там выдвижение каких-то дополнительных требований, может быть, на переговорах, связанных с политическими вопросами. Ну, то есть, конечной целью является унижение Зеленского, который вынужден будет признать российские успехи. Это приведет к, возможно, приведет к политическому кризису в Украине. Из соотношения сил, которые мы видим сейчас, захват Донбасса является по-прежнему реалистичной целью. Он не гарантирован. Да, мы видим, что все сложнее и сложнее российской армии. Достается это самое продвижение, и темпы продвижения за последний год упали. Вот, но, тем не менее, по-прежнему цель выглядит реалистичной. Вот захватить, сообщить, вы могли с нами договориться еще год назад. И вот через там, сколько-то месяцев, через год-полтора там, и так далее, мы свои цели достигли. Вы, соответственно, нет. Все потери ваши были напрасными. На такой основе попробуют заключить какое-то перемирие. При этом, конечно, совершенно нельзя исключить, что аппетит придет во время еды. И, опять же, заново оценив возможности российской экономики, возможности российской армии и так далее, Кремль выдвинет еще какие-то дополнительные требования, связанные с той же самой Запорожской областью, с Херсонской и так далее.
В общем-то, разобрались с главным сюжетом, самыми громкими заявлениями касательно этого конфликта российско-украинского про конец войны, такая вот надежда, что все близко. Нет, ничего не близко, к большому, повторю, сожалению. Кажется, можно переходить к ответам на вопросы слушателей. Уже, спросят слушатели и зрители, да, уже, мы вам задолжали. В прошлый раз довольно мало про это говорили, довольно мало было ответов на вопросы, потому что Дмитрий объяснял довольно мудреную систему подсчета потерь, которая произведена была опубликована в «Медузе» и «Медиазоне». В том числе ваши вопросы касаются того выпуска и того материала. Итак, да, конечно, напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять на YouTube. Канал называется «Медуза». Прямо под этим роликом есть специально закрепленный комментарий. Вот туда, пожалуйста, пишите свои вопросы. Еще не забывайте имя и город. Но прежде чем мы начнем, послушайте не ответ, а совет, рекомендацию, просьбу от нашей коллеги.
Привет, меня зовут Катя, и я работаю в «Медузе» в отделе «Разбор» совсем недавно. «Медуза» появилась, когда я училась на первом курсе журфака и совершенно не представляла, как далеко все может зайти и найдется ли мне вообще место в журналистике. И вот очередной раз я приняла решение остаться в профессии и присоединиться именно к этой команде, потому что я хочу сохранять контакт с людьми, остающимися внутри России и теми, кто говорит на русском языке, но разбросан по всему миру. То есть людьми, которых беспокоят одни и те же ужасные новости и вопросы. Например, как жить, когда мир рушится, как сохранять связь с семьей при блокировках и уберечь близких от репрессий. Для того, чтобы «Медуза» могла продолжать поддерживать людей, очень разных людей, ей тоже нужна помощь. Мы благодарны за любое пожертвование, но именно регулярные помогают нам планировать. Спасибо.
Прислушайтесь. Правильно сказано. Итак, первый вопрос без подписи. Что такое? Подписывайтесь, так вежливее. Каким образом уменьшение количества российских штурмовиков в группе просачивания автоматически означает снижение общих потерь? Откуда мы знаем, что вместо одной группы из 10 тел сейчас не посылают 10 групп по двое? Почему снижение потерь ББМ, это боевая бронемашина, экстраполируется на живую силу? Если живая сила не имеет прикрытия брони, ее потери должны расти, а не снижаться?
Автоматически не означает, вот, но надо понимать суть этой проблемы. Она заключается в том, что все сложнее обеспечивать всеми предметами снабжения, все сложнее доставлять к линии фронта боеприпасы, медикаменты, продукты и так далее. И вот это как раз автоматически приводит к тому, что на линии фронта обеим сторонам, и ВСУ, и российская армия, все тяжелее содержать значительные силы. Вот. Поэтому, собственно, просачивание этих двоек-троек, оно стало возможным, потому что со стороны ВСУ на линии фронта стало намного меньше людей. В том числе как раз из-за опасности не только дронов, но и авиабомб, про которые так часто говорят, рассказывая, почему потери ВСУ должны быть намного больше, чем потери российской армии. Мы видим, там сотни бомб прилетает, значит, там должны тысячи украинских военнослужащих погибать. Вот из-за того, что на линии фронта и в тех самых местах, куда эти бомбы прилетают, стало меньше людей, нельзя сказать, что украинские потери гарантированно намного выше российских. Скорее наоборот. Да, там, где посылали раньше 10 групп по 10 человек, теперь посылают 10 групп по 2 человека. Именно потому, что их тяжело снабжать. А для того, чтобы это просачивание было эффективным, они должны там долго скрываться в каких-то разрушенных зданиях, подвалах, лесополосах и так далее, накапливаться постепенно для того, чтобы потом продвинуться дальше. Вот. Да, реально на линии фронта с обеих сторон стало меньше людей.
Следующий вопрос. Почему не сделают дроны, которые стреляют сеткой против других дронов? Спрашивает тебя аноним из Питера. Уважаемый аноним, вы можете придумать себе какое-нибудь имя. Не пишите аноним. Пишите, например, Аким. Ну, я видел сетки против дронов. Правда, не на других дронах, а из такого ружья выстреливаются. И что там еще есть? Эти елки взлетающие. Дроны против дронов имеются.
В большом количестве использовались и дроны с сетками. Естественно, мы видели только удачные видео, то есть, когда действительно с помощью сетки удавалось дрон обезвредить. Неудачные видео мы не видели. Это всегда проблема для анализа. В последнее время таких видео стало меньше. Вероятно, этот вариант защиты от дронов не был признан особенно эффективным. Вот. Зато, да, появилось большое количество дронов-перехватчиков, которые либо за счет кинетического удара, то есть просто соприкосновения с большой скоростью с дроном противника его обезвреживают, либо с какой-то небольшой боеголовкой. Самые разные варианты с обеих сторон применяются. И это не единственный способ. Опять же, если говорить про ружья с сеткометы, сначала было много видео с такими ружьями, потом в значительно большем количестве стали появляться видео с использованием гладкоствольных ружей, которые тоже используются для обезвреживания этих самых малых дронов, которые FPV. Да, в последнее время, опять же, мы видим большое количество видео с российской стороны с дроном-перехватчиком «Елка», который за счет кинетического удара обезвреживает, прежде всего, разведывательные дроны украинские. Мы видим большое количество видео со стороны ВСУ, где, опять же, разные дроны-перехватчики разных моделей перехватывают российские дроны. Самые разные варианты используются, идут эксперименты. Что-то признается удачным, что-то неудачным. Но вот, вероятно, дроны, которые метают сетки, особо удачными не были признаны.
Пытались ли оценить потери иностранцев, погибших на этой войне, с той и с другой стороны?
Попытки такие были. То есть, собственно, они продолжаются. По крайней мере, российские энтузиасты провоенные пытаются собрать списки поименные потерь иностранцев, воюющих на стороне ВСУ. Такие списки существуют. Каждый раз, когда появляются поименные списки, возникает вопрос о том, насколько они полны. В списках несколько сотен человек. Как это отражает реальные потери иностранцев, воюющих на стороне ВСУ, неизвестно. Собраны они по открытым источникам. Никакого коэффициента для перевода в реальные потери, насколько я понимаю, придумано не было. Какого-то достоверного коэффициента. Что касается потерь среди иностранцев на российской стороне, тоже существуют поименные списки, составленные украинцами и западными исследователями. Вот. Но проблема та же самая. Да, есть еще какие-то утечки из российских источников, которые опубликованы, опять же, украинцами и западными исследователями. Там тоже сотни имен. граждан самых разных стран. Вот. Но как это коррелирует с реальными потерями среди иностранцев, неизвестно.
Как ты можешь заметить, и как могут заметить зрители и слушатели, много вопросов про потери. Еще раз повторю это, потому что предыдущий выпуск был посвящен подсчету потерь российской армии в этом конфликте. Всем советую послушать, если вы не слушали, или можно прочитать этот материал на «Медузе». Вот еще вопрос в ту же сторону. Я правильно понял, что 350 тысяч человек – это без вагнеров и ополченцев ДНР, ЛНР в начале войны? И плюсом похожий вопрос тоже есть, уважаемый Дмитрий. Есть ли возможность оценить хотя бы с точностью до десятка тысяч количество убитых и числа мобилизованных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины? Очень часто в рассказах о потерях российской стороны, в том числе и в вашем подкасте, подчеркивается, что эти несчастные люди ни в какие подсчеты не попадают. Однако, если добавить несколько десятков тысяч дончан и луганчан к озвученным 352 тысячам россиян, то потери российской стороны явно окажутся выше, чем украинской. Это Михаил из Москвы добавляет.
Да, касательно первого вопроса, правильно наполовину, вагнера учитываются, как раз потери ЧВК Вагнера в битве за Бахмут и там, предыдущих операциях нам хорошо известны. Сначала они были вычислены нами по нашей же методике, потом мы получили, точнее, коллеги наши получили документы, собственно, ЧВК Вагнера. И эти данные совпали. Вот. Документ ЧВК Вагнера, который в том числе описывает потери. А что касается потерь среди украинских граждан, которые были мобилизованы в российскую армию или пошли туда добровольцем, да, действительно, нам ничего про это достоверно неизвестно, поскольку система, та же самая, там, реестр наследственных дел раньше не распространялся на эти захваченные Россией территории. И только в последнее время создаются реестры в этих самых областях, которые захвачены Россией. Мы не можем ничего сказать про эти потери. Единственное, что надо учитывать, что самые большие потери, эти самые мобилизованные, понесли в первый и, там, может быть, во второй год войны. Сейчас их в российской армии, особенно в относительном выражении, то есть по отношению к общей численности российской группировки, которая в Украине воюет, этих людей меньше, чем было в первые годы войны. И при этом потери в первые годы войны были значительно, то есть абсолютные потери в первые два года войны были значительно ниже, чем российская армия несет сейчас. Менее интенсивные боевые действия, меньше средств поражения, которые гарантированно наносят потери. Ну и, собственно говоря, сама численность группировки, даже с учетом мобилизованных в Донецкой и Луганской областях, и там отчасти Запорожской и Херсонской, численность этой группировки была намного ниже. Поэтому относительные потери относительно численности той группировки, может быть, были довольно высокими. Вот, но если сравнивать с нынешними потерями в абсолютных числах, то они, конечно, намного ниже.
Окей. Часто, на самом деле, встречается, каждый раз, кажется, когда речь заходит про потери, но подколка, я не знаю, видимо, так это должно звучать. Почему в тоталитарном государстве имеется возможность посчитать потери, а в демократическом это тайна, покрытая мраком? Может, должно быть наоборот, украинцы меньше заслуживают знать правду о своих потерях?
Ну, прежде всего, это две воюющие страны. Вот. Общественное устройство разное, проблемы, которые стоят перед ними, они похожи. Вот. Естественно, воюющая страна не хочет, чтобы противник достоверно знал там, самые разные данные, в том числе данные о потерях. Поэтому в Украине данные о смертности, которые до этого регулярно публиковались, были заморожены уже в феврале 2022 года, то есть публикация этих данных. Это вполне официально было принято на уровне законодательном такое решение. Да, в России, в принципе, сначала публиковались данные с большой задержкой и укрупненно. То есть, там, если раньше публиковались ежеквартальные данные о смертности, в том числе о полувозрастной структуре смертности, которая как раз и дает возможность посчитать военные потери. Потом публиковались раз в год, задержка еще в полгода. Потом публикация этих данных была полностью прекращена. Это, собственно, уже в 2025 году произошло. Что касается того, почему в России сохраняется возможность всякими, с использованием всяких баз данных эти потери выявить. Отчасти это связано с тем, что была в России попытка создать то самое электронное правительство, самые различные базы данных публичные, которые должны были использоваться, с одной стороны, для улучшения, скажем так, государственных сервисов и прочих сервисов, а с другой стороны, для контроля за населением. Попытки того же самого Мишустина, когда он еще возглавлял налоговую службу, всех посчитать, всех оцифровать, частично использовать это для продвижения государственных сервисов, частично для там, для улучшения налогообложения и улучшения собираемости налогов. Вот, собственно говоря, за счет остатков этой большой системы, которая частично уже тоже пострадала от цензуры, мы еще по-прежнему можем какие-то данные достать. Ну, и не надо забывать, что параллельно с государственной системой была создана большая система продажи закрытых баз данных на черном рынке. Не хочу сказать, что мы используем активно такие базы данных. В принципе, наша вся методика, она описана. Любой желающий может все эти подсчеты повторить и посмотреть. Вот, не советовал бы повторять дома. Все, мягко говоря, непросто, и становится все сложнее с каждой итерацией этого подсчета. В основном потому, что как раз данные секретятся, есть попытки воспретить нам всякими техническими способами эти данные получить, вот, но по-прежнему мы пока еще можем значительную часть этих данных доставать. Да, в Украине все эти цифровые сервисы и все эти базы были развиты намного меньше. Например, там также обсуждалось создание единой базы, единого реестра наследственных дел, доступного только для нотариусов, а не для населения, то есть без внешнего доступа. И должны были создать этот реестр в 2023 году. Честно говоря, не знаю, чем дело закончилось, было создано или нет. Вот. Но, по крайней мере, мы к этому реестру доступа не имеем. К каким-то аналогичным базам, которые позволили бы расширить наше понимание про украинские потери, также доступа нет. Напоминаю, что есть поименные списки, собранные по открытым источникам из некрологов и так далее, и с российской стороны, и с украинской. Вот. Это единственное, что мы можем сравнить. Основная проблема, насколько я вижу по вопросам недостаточного понимания, основная проблема с этими списками заключается в том, что мы не знаем, насколько они полны, насколько они отражают реальные потери. То есть, это самая минимальная оценка. Это люди, которые имеют имена и фамилии. С российской стороны вот нам удалось дополнить эти списки, рассчитать вероятности попадания погибших людей из разных категорий, в том числе, допустим, среди зэков в ЧВК Вагнера, попадание в реестр наследственных дел. Понятно, что там какой-нибудь заключенный, который нанялся потом либо в ЧВК, либо в российскую армию, с намного меньшей вероятностью попадет в реестр наследственных дел, чем офицер кадровый. Вот. Но при этом эта вероятность отличается от нуля. Нам удалось ее рассчитать. Мало того, потом мы получили подтверждение правильности наших расчетов, когда наши коллеги получили доступ к документам ЧВК Вагнера. Вот, поэтому мы знаем число всех погибших, которые получили справку о смерти официально. По крайней мере, на конец 2025 года. Вот. Как я уже говорил в прошлый раз, есть некоторые сложности с подсчетом людей, которые по-прежнему числятся пропавшими без вести и не были признаны по суду за последний год, когда активно шла кампания этих судебной переквалификации людей из пропавших без вести в погибшие. Вот сколько осталось таких людей, которые еще не признаны судом, мы не знаем. Всех людей, которые получили справку о смерти, то есть официально признаны государством погибшими, мы знаем достаточно хорошо.
Следующий вопрос от Кирилла. Как Дмитрий прокомментирует заявление экс-премьера Украины Анатолия Киноха о том, что количество людей с инвалидностями на Украине возросло на 700 тысяч человек с 2,7 до 3,4 миллиона за время войны? Может ли это говорить о потерях украинской стороны? Насколько прямая связь на Украине? И буквально эти цифры я заголовок видел, российские медиа тиражировали. Отсюда, я полагаю, в том числе у Кирилла такая лексика. Ну, насчет заявления и его валидности ничего не могу сказать. В смысле, можно ли доверять этим сведениям, чтобы потом какие-то выводы делать. В общем, при всех этих оговорках как прокомментируешь?
Эти данные, в отличие, кстати, о данных о смертности, они публиковались регулярно, поэтому сомневаться в них не приходится. Вот, действительно, произошел резкий рост темпов увеличения числа инвалидов. То есть, в принципе, до войны число росло, вот, но значительно меньшими темпами. Поэтому, да, часть, по крайней мере, этого роста вызвана военными потерями безвозвратными. То есть, человек получил ранение, которое привело к инвалидности и, очевидно, означает его невозможность его использования на фронте. Это тоже безвозвратные потери. Вот. Проблема в том, что мы не знаем, как эти потери, которые на самом деле являются безвозвратными, как она соотносится с числом убитых, то есть общее число безвозвратных потерь таким образом получить невозможно. Вот. Но, в принципе, совершенно очевидно, что со стороны Украины речь тоже должна идти о сотнях тысяч безвозвратных потерь, так же, как и с российской стороны.
Все эти представлены кадры сплошной линии обороны Славянско-Краматорской агломерации. Там ров, бетонные пирамидки, идущие частоколом в три ряда по обеим сторонам. От этого рва украинская пропаганда утверждает, что эта линия непрерывно окружает всю агломерацию. Сооружать ее начали еще с 2022 года и, видимо, преуспели. Насколько это повлияет на возможности наступательных действий для российской армии, спрашивает тебя Иван из Ильичевска.
Давно говорю, что все инженерные сооружения, они переоценены в условиях, когда не хватает пехоты или там не хватает средств поражения, чтобы прикрывать эти инженерные сооружения. Они бесполезны. В условиях, когда такое наполнение есть и когда есть там дроны, которые могут атаковать, да, действительно, с помощью инженерных сооружений можно укрепить оборону. Вот. Но переоценивать это тоже не стоит. Преодолевали неоднократно самые разные инженерные линии обороны и значительно более сильные. Вот, допустим, в Авдеевке был, видимо, самый в инженерном отношении самый укрепленный район за всю войну. Тем не менее, российской армии удалось с большими проблемами и с большими потерями этот укрепрайон захватить. Вот, если это намек на то, что вот опять, что у ВСУ возникнут большие сложности, если они передадут этот район, укрепленный по требованию Кремля, передадут российской армии, но при этом не смогут заполучить надежное перемирие, и это позволит российским войскам наступать через чистое поле, там, где таких укреплений нет, и, собственно говоря, в этом заключается смысл требований Кремля. Нет, это не так. Во-первых, из Краматорской агломерации российская армия особо некуда наступать. Все рассказы про то, что это позволит наступать в сторону города Днепр, вот, ни на чем не основаны, поскольку российские позиции в Днепропетровской области, на границе Днепропетровской и Запорожской областей, и Днепропетровской и Донецкой, они намного ближе и намного более удобны для наступления на тот же самый город Днепр, чем позиции в Краматорске. Вот, поэтому у Краматорской агломерации есть очевидная, как у цели российского наступления, есть очевидная политическая значимость. Связана она как раз с этими требованиями Кремля полностью передать Донбасс России, с отказом Украины это сделать. Вот поэтому, да, это серьезная укрепленная позиция, в том числе и в инженерном смысле. Крайне сложно будет их захватить. Вот. Судя по тому, что форма операции российской армии по наступлению на эту агломерацию носит форму охвата с разных сторон, непосредственно штурм Краматорска и Славянска вряд ли планируется до того момента, как вся агломерация будет охвачена с разных сторон. Поэтому, да, ну, укрепления помогают в случае, если они в достаточной степени прикрыты пехотой и средствами поражения, в случае, там, когда используется минирование. Много раз видели, что с опорой на эти укрепления можно вести эффективную оборону, но также много раз мы видели, когда даже заранее созданная в инженерном смысле укрепленная линия обороны становится бессмысленной, когда нету сил для того, чтобы на этих укреплениях держаться. Допустим, в районе в Запорожской области несколько раз заранее созданные линии обороны были российскими войсками прорваны, поскольку у ВСУ там явно было недостаточно сил для того, чтобы эти укрепления удерживать.
Вопрос по теме военных действий. Почему ни Россия, ни Украина в зоне боевых действий не реализовали систему подземных тоннелей, наподобие тех, что сделал Хамас в Газе, или мексиканские картели в США? Вряд ли у сторон хуже инженерные компетенции в этом вопросе с точки зрения современного характера боевых действий выглядит как крайне оправданная вещь, крайне оправданное решение для обеспечения логистики последней мили до опорных пунктов.
Много раз использовались и в обороне, и в наступлении туннели, как специально отрытые, так и разные коммуникации подземные, которые также использовались для снабжения, для укрытия войск и так далее. В крупные штабы, там, начиная от батальона и выше, то есть от подразделений численностью в несколько сотен человек, вот их штабы стараются тоже заглублять в землю, там много раз показывали и с российской стороны, и с украинской какие-то крупные системы туннелей, которые использовались, опять же, различными штабами, операторами дронов и так далее. Вот. Вполне себе используются. Да, наверное, можно было больше использовать. Уверен, что в случае, если война дойдет, не дай бог, до какого-нибудь штурма крупных населенных пунктов, городов-миллионников, там, допустим, в том же Запорожье и в Днепре, вполне можно создать такую систему, которая будет опираться на уже существующие коммуникации. Там ее можно дополнить какими-то искусственно созданными сооружениями. Просто до этого дело пока не дошло. Вот. Но в той же Авдеевке использовались и при обороне со стороны ВСУ подземные коммуникации, но также и российскими штурмовиками для того, чтобы выйти в тыл обороняющимся, используя туннели. Вот. Потом это было все повторено в Курской области, под Купинском и в самых разных других местах.
Ну, я помню и Мариуполь, металлургический комплекс, вот этот индустриальный, там тоже и подземные коммуникации, и бомбоубежище еще советских времен использовались, что только не использовалось.
Ну, да, как раз пример Мариуполя показывает, что все это работает, пока не заканчивается снабжение. Вот, то есть, в случае, если наступающему удалось прервать снабжение, уже никакие подземные сооружения не помогут, потому что в случае исчерпания боеприпасов и прочих предметов снабжения оборона становится невозможной.
Это были события войны с Дмитрием Кузнецом. Их объяснение. Мы встречаемся тут каждую неделю по четвергам. Иногда переносим, как это было в эти майские праздники, когда на 9 мая вышел выпуск о потерях. Многие тебя, дорогой Дим, потеряли. Писали, где Кузнец, что происходит. Многие привыкли к тому, как ты спокойно объясняешь, в общем-то, ужасные вещи. Спасибо тебе, что ты это делаешь. Приходи еще. До встречи.
Спасибо. Пока.